Давайте откроем книгу Судей, 15 главу. Мы с вами продолжаем изучать жизнь Самсона. Мы начали читать о нем еще в 13 главе, когда ангел Господин возвестил о его рождении. В 14 главе мы читали о том, как он вступил в должность судьи Израиля, которую он занимал 20 лет. О том, как он влюбился в филистимлянку, и о том, какие события последовали за тем, как он загадал загадку 30 молодым людям, которые были выбраны его брачными друзьями. Он загадал им загадку, в которой описывал случай со львом, когда однажды по пути в Фивнафу на Самсона набросился лев, и он разорвал этого свирепого хищника, как щенка, а его труп выбросил в кусты. Через несколько недель, когда он снова шел в этот город, он решил заглянуть в кусты и посмотреть, на какой стадии разложения находится труп, и увидел, что в этом трупе пчелы устроили себе улей. В нем был мед и хороший мед. Он взял этот мед и ел. И вот когда у них был предбрачный пир, тогда он загадал своим брачным друзьям загадку на спор. Если они ее отгадают, тогда он должен будет дать им 30 рубашек и 30 перемен одежд, а если они не отгадают ее, тогда они должны будут дать ему 30 перемен одежд и 30 рубашек в придачу. И тогда они спросили его, что это за загадка? И он сказал им, из едущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое. И они долго бились над ней дня два или три, но так и не догадались. Тогда они пошли к его невесте и сказали ей, послушай, зачем ты нас подставила? Так дело не пойдет. Ты нарочно попросила нас быть его друзьями на брачном пире, чтобы обобрать нас. Мы тебя раскусили, так что лучше пойди и спроси у своего парня разгадку, иначе мы сожжем и тебя, и дом твоего отца. Тогда она пошла к Самсону и сказала ему, «Самсончик, дорогой, у нас с тобой должна быть свадьба, а ведь ты меня совсем не любишь». И он ответил ей, «Как это не люблю? Конечно же, люблю». «Как же ты меня любишь, если я до сих пор не знаю ответа на эту загадку?» На что он ответил ей, «Как же я могу тебе сказать отгадку, когда я даже собственным родителям ее не сказал? Но если бы ты меня вправду любил, — плакалась она, — то ты бы от меня ничего не скрывал. У супругов не должно быть секретов друг от друга, Самсончик, ты нехорошо поступаешь». Она сильно расчувствовалась. И в конце концов он сдался и сказал ей, «Да ничего тут особенного нет. На меня просто как-то набросился лев, я убил его, а потом в его трупе оказался пчелиный улей, а в улей был мед, вот и все». И в день свадьбы его брачные друзья ответили ему, «Что может быть сильнее льва и слаще меда?» И Самсон сразу же понял, что его невеста рассказала им отгадку. Тогда он очень разозлился и сказал им, «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». Зато потом он пошел в Аскалон, другой филистимский город, побил 30 филистимлян, снял с них одежду, отдал ее этим своим приятелям и вернулся домой. Он был очень разозлен, и вот теперь 15 глава. Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своею, принеся с собою козленка, чтобы приготовить из него хороший шашлык. И когда сказал, «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее, «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему». Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее. Самсон был человеком горячим. Ему очень не понравилось, что ее отец отдал его невесту другому. Поэтому он решил отплатить за это филистимлянам, потому что, в принципе, они сами все это подстроили. Они выудили отгадку из его невесты и расстроили все его планы. Поэтому он пошел, поймал 300 лисиц и связал их хвосты, связал их друг с другом, вероятно, попарно, а потом привязал к ним факелы, зажег их и пустил в поле, на котором уже вызрела пшеница. Представляете, какая паника поднялась среди лисиц? Если вам когда-нибудь доводилось видеть кошку или собаку с привязанной за хвост консервной банкой, то вам нетрудно представить, что происходило с этими лисицами, когда к их хвостам привязали горящие факелы. Они бежали по этому полю, по этой созревшей, готовой к жатве золотистой пшеницы, как ошпаренные, и жгли за собой всю пшеницу. Все поле горело. Это был настоящий пожар. И когда филистимляне начали спрашивать друг друга, кто сделал это, и кто-то сказал, это Самсон, тогда они решили разобраться с ним, но он перебил их всех, а сам пошел и засел в ущелье скалы Етама. Филистимляне собрали армию и пошли против иудеев, но жители Иудеи сказали им, для чего это вы пришли сюда с оружием? Мы не хотим воевать с вами, мы ваши рабы. Вы же и так одержали над нами победу. Нам больше не нужно неприятностей, в чем дело? И филистимляне отвечали им, мы не хотим вовсе воевать с вами, но выдайте нам Самсона, вот все, что нам нужно. Тогда группа людей отправилась к скале, в которой скрывался Самсон, и они сказали ему, Самсон, послушай, из-за тебя у нас стало слишком много хлопот. Ты же знаешь, что филистимляне господствуют над нами, а теперь из-за тебя они хотят сделать нам еще хуже. Они вон пришли со своей армией и угрожают нам. Что ты делаешь с нами? И потом они сказали ему, мы пришли сюда, чтобы связать тебя и отдать в руки филистимлянам. На что Самсон им сказал, если вы поклянетесь, что не убьете меня, тогда можете связать меня и отдать в их руки». Они сказали ему, «О, нет, мы не хотим тебя убивать, мы лично против тебя ничего не имеем, это филистимляне злятся на тебя». И так они связали его крепкими веревками и передали в руки филистимлянам. И когда они привели его к филистимлянам, Дух Господень сошел на него, и веревки, которыми он был связан, ослабли и спали. Тогда же невдалеке он увидел на земле ослиную челюсть. Он схватил ее и начал бить ею филистимлян, раскидывая их налево и направо, пока не убил до 1000 человек. Остальные же, вероятно, успели разбежаться по домам. Он оглянулся по сторонам и увидел только груды мертвых тел. И убил Самсон челюстью ослиную 1000 человек и бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рама-Флехи. После такой разминки Самсон очень захотел пить, тем более, что на дворе стоял, скорее всего, июнь, потому что именно в июне созревает пшеница. В это время там обычно очень жарко и сухо. Самсон уже решил было, что он умрет от жажды, и тогда он воззвал к Богу и сказал, «Господь, ты дал мне одержать потрясающую победу над филистимлянами». И теперь, неужели ты собираешься уморить меня жаждою? И тогда открыл для него Господь источник, и из него потекла вода. Самсон напился воды, и дух его сразу же оживился. Поэтому он переименовал то место из Рама-Флехи, что значило брошенная челюсть, в источник взывающего. И был он судьей Израиля в одни филистимлян 20 лет. Итак, это было его первое столкновение с филистимлянами, первая проблема в отношениях с ними, проблема, с которой он столкнулся по причине того, что сознательно решился отправиться на их территорию. Он пошел к ним в стан и тем самым сам себе создал почву для всяких ненужных желаний и похотей. Филистимляне были крайне безнравственным народом. Их образ жизни был очень развратным, узаконенной там была даже проституция. С точки зрения плоти, лучшего места, наверное, было бы и не найти, там было разрешено все, Может быть, именно это и привлекло Самсона. И он пошел туда, в стан врага, для того, чтобы поразвлечься, и реальность действительно превзошла всякие его ожидания. В 16 главе описывается его второе столкновение с филистимлянами. На этот раз он отправился в город Газу, на юге земли Филистимской, южнее Аскалона. Он пошел в Газу ни за чем иным, как для того, чтобы воспользоваться услугами проституток. Когда жители Газы услышали, что Самсон находится в их городе, тогда они устроили для него засаду. Они заперли городские ворота и стали караулить его. До утра мы здесь подождем, думали они, а утром, когда он пойдет из города, тогда мы его поймаем и убьем. А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Хеврон находился приблизительно в 43 километрах от Газы. Значит, эти ворота он тащил почти целых 40 километров. Там он их бросил и пошел домой. А наутро жители Газы вынуждены были послать специальный отряд для того, чтобы они принесли городские ворота обратно. И так уже во второй раз он идет прямо в логово врага. Но с огнем играть опасно. Когда-нибудь да обожжешься. Человек дает волю своим страстям, и ему кажется, что он вполне в состоянии контролировать ситуацию и свое поведение в ней. Ему кажется, что он сильнее, чем обстоятельства. Ему кажется, что все это пройдет. Но это не так. Падение не за горами. И вот, после того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». Итак, они хотели подкупить ее, чтобы она выведала у Самсона, в чем секрет его необыкновенной силы. И вот она, даже особо ничего и не выдумывая, просто спросила его прямо в лоб: «Самсон, в чем состоит великая сила твоя?» И Самсон сказал ей: «Если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». После этих слов она начала гладить его по голове, убаюкивать его, и очень скоро он уснул. И когда он уснул, она позвала филистимлян, и те связали его сырыми тетивами. После чего она сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя!» Услышав эти слова, он вскочил и разорвал тетивы, как если бы это были простые нитки, пережженные огнем. И сказала Далида Самсону: «Ты обманул меня! То, что ты сказал мне, это неправда! Ты так и не стал таким же, как все прочие люди. Скажи мне правду, только не лги. В чем секрет твоей силы?» И тогда он сказал ей: «Связать-то меня связали, но веревки-то были уже не новые. Если свяжут меня новыми веревками, которые еще не были в деле, тогда я сделаюсь бессилен и буду таким же, как и прочие люди». И она опять усыпила его, а потом приказала филистимлянам связать его веревками, но на этот раз новыми, которые еще не были пущены в дело. После этого она, как и в предыдущий раз, сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя!» Он вскочил, и веревки снова легко порвались при первом же его движении. И опять она сказала Самсону: «Ты снова мне сказал неправду. Ну, Самсон, ну скажи мне правду. В чем секрет твоей силы?» Тогда Самсон сказал: «Если ты заплетешь мои волосы в 7 кос, тогда я буду таким же слабым, как любой человек». Может быть, кто-то из вас уже думает: «Молодец, Самсон, что не говоришь ей правду, пускай помучается». Но на самом-то деле Самсон идет на компромисс, А это всегда очень опасно. Когда она только спросила его, в чем секрет твоей силы, ему надо было четко и ясно дать ей понять, что это не ее ума дело, что он ей никогда этого не скажет. Но вместо того он начинает играть с этим, думая, что он такой умный и сможет справиться с искушением. Однако обратите внимание, с каждым разом он все ближе и ближе к истине. Постепенно он начинает уставать от борьбы. Он уже начинает говорить о своих волосах. Вы знаете, нередко бывает так, что человек делает полное посвящение своей жизни Господу. Иногда это происходит на каких-нибудь христианских слетах или семинарах. Иногда просто, когда Господь как-то по-особенному говорит к вам. И в ответ на это вы принимаете сознательное решение: с этого момента я буду жить только для Бога, говорите вы. Но потом через какое-то время раздается телефонный звонок, и ваш друг приглашает вас зайти к нему в гости. «Послушай, давай приходи, у нас тут все собрались, выпьем, поговорим, классно проведем время». А вы только-только отдали свою жизнь Господу, только-только решили, что больше не будете жить по-старому, потому что все это было пустым и бессмысленным. Вы только-только решили, что теперь будете жить исключительно для Христа. Но вот вас пригласили в гости. Перед вами выбор, что же делать. Вы не желаете идти туда, и поэтому вы отвечаете ему: «Спасибо за звонок и приглашение, но я не очень хорошо себя чувствую. Я не смогу сегодня прийти». Ваш друг, конечно же, сожалеет об этом и вешает трубку, а про себя вы думаете: «Отлично, одна победа одержана. Я не пошел туда, какой же я молодец». Да, вы молодцы, но ведь вы же не были честны в этот момент. Вы не сказали ему всю правду. Вы оставили дверь открытой для последующих приглашений. Если бы вы, когда вас приглашали: «О, приходи, выпьем, повеселимся», вы ответили: «Спасибо, что ты меня пригласил. Это очень мило с твоей стороны, но я отдал свою жизнь Иисусу Христу и больше не буду принимать участие во всем этом. Я хочу жить только для Господа, потому что это единственно правильная жизнь», то тогда вам больше бы уже не звонили. В таком случае вы действительно поступили бы честно. Вы сказали бы всю правду. Вы полностью закрыли бы дверь. Но, к сожалению, мы не всегда это делаем. Очень часто мы оставляем эту дверь открытой. Мы придумываем какие-то незначительные извинения, и дверь при этом все равно остается открытой. В этом-то и заключалась проблема Самсона. Он оставлял дверь открытой, становясь каждым разом все слабее и слабее. И вот она снова усыпила его, заплела волосы его в 7 кос, как он и говорил, и прибила их гвоздями к ткальной колоде. А потом сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он вскочил и выдернул ткальную колоду вместе с тканью и побежал разбираться с ними. Но женщины знают, что если ничего другое не помогает, то тогда надо прибегнуть к старому и испытанному способу, к слезам. Поэтому Далида начала плакать и говорить: «Ты меня не любишь, и никогда и не любил. Ты обманывал меня все время. Ты меня совсем не любишь. Ты думаешь, что я совсем глупая? Ну, Самсон, ну скажи». И так она плакала ему несколько дней, пока, наконец, он не выдержал и не сказал: «Дело в том, что я от чрева матери Назарей Божий». Вот в чем был секрет его силы. В том, что он был Назареем, то есть отделенным для Бога. Сила Самсона заключалась в том, что вся его жизнь была посвящена Господу, и это посвящение было сделано еще до его рождения. Вы, наверное, помните, как еще до его зачатия ангел Господен предстал перед его матерью и сказал ей, что она родит сына, и что бритва не должна касаться его головы. Он не должен был пить ничего, приготовленного из плодов винограда. От самого своего рождения он должен был быть Назареем Божьим, человеком, отделенным для Бога. В шестой главе книги чисел записан закон о назарействе. Иногда случалось, что человек хотел как-то по-особенному посвятить свою жизнь Господу на какое-то время. Это что-то наподобие традиционных постов, когда люди перед Пасхой и Рождеством на какое-то время делают особенное посвящение Господу и воздерживаются от определенных видов пищи. В Израиле тоже было что-то подобное. В шестой главе чисел написано, что если человек хотел посвятить свою жизнь Господу и дать обет назарейства, тогда во все дни его назарейства бритва не должна была касаться его головы, он не должен был пить вина или виноградного уксуса или любого другого крепкого напитка, приготовленного из плодов винограда. Нельзя было пить ни виноградного нектара, ни виноградного сока, нельзя было есть и сам виноград или изюм, словом, ничего, что производилось из винограда. Почему, я не знаю. Это было чем-то вроде отречения от желаний своей плоти. Изюм в те времена считался настоящим деликатесом. Тогда люди еще не знали технологии консервирования или замораживания продуктов, поэтому они засушивали фрукты на зиму. Зимой они ели их либо прямо так, в сушеном виде, либо размачивали в воде, и в результате получались как бы свежие ягоды и фрукты. Изюм же считался деликатесом, его употребляли на десерт, поэтому это было самым настоящим отречением, когда человек на какое-то время отказывался от употребления изюма. А потом, когда время посвящения подходило к концу, он должен был сбрить все свои волосы и принести в качестве жертвы всесожжение Богу. Это было как бы символом того, что он отделил себя для Бога. В случае же с Самсоном все было немного по-другому. Его посвящение было не на какое-то определенное время, а на всю жизнь. Он всю свою жизнь должен был быть отделен для Бога. В этом и состоял секрет его силы. Он был Назареем Божьим. Он был отделен для Бога, и внешним проявлением того, что он дал обет назарейства, были его волосы, которые он никогда не обрезал. И вот он рассказывает все это до Лидии и говорит: «Я Назарей Божий, бритва не касалась моей головы. Если я стригу волосы, то тем самым я нарушу данный мною обет, и тогда всему наступит конец. Тогда я буду как любой другой человек». Он открыл ей все свое сердце, все, что в нем было. Сказано, что Далида знала, что на этот раз он рассказал ей правду. И тогда она пошла к старейшинам филистимским и сказала им. На этот раз он попался. Они пришли к ней домой, и она опять стала укладывать его спать. Любой человек на месте Самсона уже давно бы выучил этот урок. Все, что он говорил ей до этого, она делала. «Свяжи меня новыми тетивами, свяжи меня новыми веревками, заплети мои волосы в косы». Она все это делала. По идее, он должен был бы знать, что она сделает и то, что он ей только что сказал. Он должен был бы догадаться, что ему лучше бежать. Помните, Павел писал Тимофею: «Юношеских похотей убегай». Но Самсон, похоже, стал настолько самоуверен и самонадеян после нескольких побед, что снова лег и заснул. Когда же он заснул, Далида позвала специального человека, парикмахера, который обрил Самсона. Потом она разбудила его и сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он вскочил и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». Но он не знал, что Господь отступил от него. Немного дальше в Ветхом Завете мы с вами прочитаем об одном царе по имени Аса. В начале своего царствования ему пришлось столкнуться с армией эфиоплян. И когда он воззвал к Господу, то Господь предал врагов в руку израильтян. И когда он возвращался домой после этой победы, ему навстречу вышел пророк Божий и сказал: «Господь с вами, когда вы с ним. Если же оставите его, он оставит вас». Господь был с Самсоном до тех пор, пока тот хранил данный им Богу обет, даже несмотря на то, что он не всегда делал то, что было правильно. Даже несмотря на то, что его нравственность немного хромала, даже несмотря на то, что он порой делал абсолютно глупые вещи, Господь все равно не покидал его до тех пор, пока он сам не покинул Господа, до тех пор, пока он не нарушил данного обета. Но на этот раз он ушел от него настолько далеко, что даже не заметил, что Господь отступил от него. Есть такое проявление, как духовная слепота. Она часто поражает людей, особенно тех, кто проводит время на вражеской территории. Если они заигрывают со грехом, если они играют на поле противника. В таких случаях не только возможно, но даже очень легко отойти от Бога или оказаться отрезанным от Него. Когда вы настолько поглощены тем, что вы делаете, что вы уже и не замечаете, что сила Божия отошла от вас. Вы знаете, есть немало людей, которые считают, что раз Божье помазание все еще есть на их жизни, значит, все, что они делают, это угодно Богу. Это абсолютно неверное заключение. Бог не забирает свое помазание с человека сразу же, как только тот совершил ошибку или упал. Мне не раз приходилось слышать этот довод, но Бог же меня все равно использует. Такой человек держится за то, что Бог его все еще использует, и истолковывает это как знак того, что Бог одобряет то, что он делает. Если бы Бог не одобрял этого, говорит он, тогда он забрал бы свое помазание, тогда его сила отошла бы от меня. Однако это не всегда так. Дары Божьи, призвания — это то, что Он дает нам просто так. Но тем не менее, если мы будем продолжать идти по той же дорожке, тогда однажды мы дойдем до того, что Дух Божий отойдет от нас. И, может быть, какое-то время вы даже не будете знать об этом, вы все так же будете продолжать делать то, что делали раньше, но при этом уже не будет никакого плода, никаких результатов. Самсон и не видел своего духовного состояния. Он был духовно слеп. Человек может обманываться относительно своего духовного состояния. Если говорим, что в нас нет греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Таких людей, которые не имеют истинного представления о своем духовном состоянии, к сожалению, очень много. Самсон оказался слеп. Он не видел своего истинного духовного состояния. Он не знал, что Господь отступил от него. Но раз Господь отступил от него, он стал таким же слабым, как и любой другой человек. И вот тот же самый человек, который однажды убил 1000 филистимлян, к тому же не каким-то оружием, а обыкновенной ослиной челюстью, теперь не мог вырваться из рук всего лишь нескольких человек. Они выкололи ему глаза, связали медными цепями и отвели в Газу. Там они посадили его в темницу и заставили молоть зерно. В те времена зерна мололи при помощи огромных жерновов, некоторые из которых весили по несколько сотен килограмм. Их катали по кругу по специально проделанному там желобу. В центр круга они клали большой камень и проделывали в нем вертикальное отверстие, которое должно было бы приводить этот камень во вращательное движение. Потом к нему при помощи шеста приделывали жернов, который катился по желобу, а потом к этому шесту привязывали, как правило, вола или осла, и они должны были ходить по кругу и тащить за собой этот жернов. А женщины насыпали в желобок зерна пшеницы или кукурузы или ячменя, и когда жернов прокатывался по ним, он раздавливал их и превращал в муку. Обычно это делали волы или ослы, толкали шест, который приводил в движение жернов. И вот этим-то и должен был заниматься Самсон. В моей жизни мне не раз приходилось делать скучную работу. Один раз я помню, как все лето занимался тем, что складывал в кучи фасоль на ферме. Вам когда-нибудь доводилось целый день собирать в кучи фасоль? Скучнее работы, наверное, и на всем свете не сыскать. Целый день одно и то же. Вилами налево, вилами направо. Только и ждешь, когда наступит обеденный перерыв, и такое ощущение, что время как будто тянется так специально. А потом после обеда считаешь минуты до конца рабочего дня. Однажды я занимался сбором помидоров. Я никогда раньше не думал, что это тоже может быть таким скучным занятием. И если вас там несколько человек, то в конце концов все заканчивается помидорными дуэлями. В результате этого время идет немного быстрее, но так или иначе, это все равно очень скучная работа. У Самсона не было к этой работе никакого стимула. Дни тянулись долго, ему они, наверное, казались целыми месяцами. Можете себе представить, каким скучным было это занятие, весь день напролет крутить жернов. Это, наверное, было ужасно, тем более, если ты еще и слепой. Постоянное напряжение и безнадежность. Вот в каком состоянии оказался Самсон. Ему выкололи глаза, его связали медными цепями и заставили молоть зерно в доме узников. Мне кажется, что это одна из самых выразительных картин того, что бывает с человеком, который предается удовлетворению своих похотей, начиная жить во грехе. Во-первых, это ослепляет вас, и вы перестаете видеть истины Божьи. Вы уже больше не видите Бога. Во-вторых, вы оказываетесь в цепях греха. У вас уже больше не хватает сил выйти из того порочного круга, в который вы попали. Вы скованы. Все началось вроде бы с мелочи, просто как увлечение или забава. Просто вам хотелось расслабиться. Но со временем грех настолько завладел вами, что теперь вы продолжаете делать это просто по инерции, просто потому, что вам уже не остановиться. Грех не доставляет вам уже никакого удовольствия, но вы никак не можете бросить его. Вы оказываетесь связанными силой греха. Через какое-то время вам становится скучно и тошно. Вы начинаете ненавидеть себя, начинаете ненавидеть то, что вы делаете, однако выхода нет, вам уже не выйти из этого состояния, и ваша жизнь становится сущим адом. Вы теряете всякую надежду, вы уже больше не видите ни в чем никакого смысла, и просто кое-как доживаете свои дни. Вот в такой ситуации оказался Самсон. Все это очень яркая картина того, к чему приводит грех, необузданные похоти. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. В этом я вижу удивительную благодать Божью. Самсон совершил ужаснейшую ошибку. Он мог бы стать великим, он мог бы избавить народ Божий из рук врага. Он мог бы войти в историю как один из самых сильных и славных освободителей Израиля. Его имя могло бы стоять в одном ряду с именами Давида и Самуила. Но он оказался не в силах обуздать свои собственные страсти и похоти. Он попал в состояние слепоты, находясь в оковах. Но тем не менее, волосы на его голове начали расти. Это благая весть, ибо все согрешили, все лишены славы Божией, все совершили что-то против Бога. Все мы оказывались в такой ситуации, когда нам казалось, что выхода нет. Но Бог милостив к нам и тогда, когда мы неверны. Он всегда остается верным. Даже если мы оставляем Его и потом обращаемся к Нему, Он поступит с нами по Своей милости и благости. Помните о том, что когда у вас скучная работа, у вас есть время, чтобы о многом подумать. Мне кажется, что Самсон о многом размышлял, пока крутил этот жернов. Он размышлял о том, каким глупцом он был. Он снова в уме переживал то, что с ним произошло, и думал, зачем мне надо было поступать так? Зачем я пошел в Сорек? Зачем я связался с этой Далидой? Зачем я то? Зачем я это? Он размышлял о своей прошлой жизни. Некогда он был сильный и могучий человек, а теперь он еле-еле передвигается, шаркая ногами, неуверенной походкой. Он уже не видит, куда идет, он оказался на самом дне ямы. Часто Богу приходится опускать нас на дно, чтобы мы смогли взглянуть вверх. И Самсон начал глядеть наверх. И я больше чем уверен, что когда у него снова начали расти волосы, он принял решение обновить свое посвящение Господу и возобновить свои обеты. Только на что он теперь мог быть годен? И тем не менее, он отдал Господу все, что у него осталось. Он отдал ему свою жизнь. Конечно, ему уже никогда не удастся сделать или достичь того, что он мог бы сделать, когда у него было все необходимое, но, по крайней мере, то, что еще осталось, он отдал Господу. И вот филистимляне решили устроить огромный пир. Они собрались в храме своего бога Дагона. В храме было полно народу, даже на крыше толпились люди. И тут кому-то в голову пришла потрясающая идея. «Давайте позовем сюда Самсона. Раньше он нам много хлопот доставлял, пускай же теперь позабавит нас, пошаркает здесь перед нами. Посмотрим, как он будет обо все спотыкаться, давайте посмеемся над его теперешней неловкостью, слепотой и бессилием». Самсона привели в храм, и как только он переступил порог храма, люди начали кричать, смеяться и дразнить его. Они смеялись над ним и над тем, как он двигался по этому незнакомому месту, будучи не в состоянии ничего видеть. Стоило кому-то подставить ему подножку, и он, не зная об этом, спотыкался и падал, а зал взрывался от хохота. Перед ними был тот, который некогда держал их в страхе, а теперь он был даже смешнее и безобиднее ребенка. Все это доставляло им великое удовольствие, и в конце концов Самсон сказал: «Боже, дай мне один шанс, еще один только шанс. Это все, о чем я тебя прошу, один единственный шанс. Пусть еще раз сойдет на меня твой дух». Помните, когда Давид согрешил с Версавией, он тоже потерял ощущение того, что Божий дух находится с ним. Но когда он раскаялся, он просил Господа очистить его от этого греха и по его великой милости изгладить беззаконие. А кроме того, он просит Бога вернуть ему Духа Святого. «О Боже, дай мне опять почувствовать Твое присутствие, дай мне опять испытать Твою силу». Об этом молился и Самсон. «Господь, я еще раз хочу испытать Твою силу в своей жизни. Господь, я не хочу жить такой жизнью. Мне не для чего больше жить. Дай мне умереть, но пусть я умру вместе с филистимлянами». И после этого он попросил маленького мальчика, который водил его за руку: «Подведи меня к тем столбам, на которых стоит весь этот дом». И мальчик, ни о чем не догадываясь, подвел его к столбам, которые поддерживали здание храма. Самсон ухватился за два средних столба и воззвал к Богу: «Господи Боже, укрепи меня, чтобы мне отомстить филистимлянам за оба моих глаза». Потом, по вере, он стал сдвигать эти столбы, и Дух Божий сошел на него, и столбы поддались. И весь этот храм бога Дагона вместе с набитыми в него филистимлянами обрушился на землю, и при этом погибло около 3000 филистимлян. И вместе с ними погиб и Самсон. По Божьей благодати он еще раз смог испытать силу Господа, и это было его величайшей победой. В Новом Завете Иисус говорит одну интересную вещь о своих учениках. Он говорит: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Самсон, наверное, может стать самой лучшей иллюстрацией этих слов Иисуса. Потому что Бог избрал Самсона быть спасительной солью Израиля, но из-за своей слабости, из-за того, что он поддался плоти, он потерял эту силу, и в конце концов он был раздавлен вместе с толпой филистимлян. Эта печальная история Самсона повторяется и в наши дни, когда люди впустую растрачивают тот потенциал, который вложил в них Бог. Господь дал им какие-то таланты, способности, а они, идя на поводу у своей плоти, растрачивают их впустую. Они так никогда и не испытывают той силы, того присутствия Божия, которое Бог хочет, чтобы они испытывали. Закопанный в землю потенциал — это, к сожалению, то, что происходит со многими людьми. И получается, что вся жизнь прошла впустую. А ведь этот человек мог сделать для Бога так много. Он мог бы горы передвигать для Божьего Царства. Он мог бы столько людей привести к Господу, но он предпочел расточить свою жизнь. Его погубили желания своей собственной плоти.